Всем привет! Меня зовут Вероника Арабович. Я эстрадно-джазовая вокалистка, которая обожает симфонии. Это подкаст «Ненудная классика». Здесь я рассказываю о сложной музыке простым языком. В предыдущем выпуске мы поговорили о классической музыке, а именно обсудили балет Стравинского «Весна священная» и ажиотаж, который был вокруг него. Сегодня же мы поговорим о джазе, а именно откуда он вообще взялся. Недавно в своем инстаграме я провела опрос. Мне было интересно вообще, кто слушает джаз. Из-за того, что я работаю в музыкальной среде, очень многие из моих подписчиков слушают джаз, потому что они с ним работают. Вот. Но из тех, кто с ним не работает, были, конечно, те, кто просто слушал джаз, но большинство не слушало джаз. Хотя, уверена, все знают хотя бы 10 джазовых стандартов, просто даже не подозревают, что это были они. Но мне было интересно узнать, почему, собственно, люди не слушают джаз. Понятно, что здесь чисто субъективная оценка, может быть, вкусовщина, кому-то просто не нравится такой жанр. Но в опросе фигурировал также ответ «не понимаю эту музыку», и на самом деле это распространенный ответ. Многие боятся подойти к джазу так же, как и к классической музыке, потому что не понимают. А когда ты не понимаешь, что в нем заложено и на каком вообще языке говорят музыканты, тогда его становится скучно слушать. Поэтому формируется цепочка: джаз равно скучная музыка, так же, как и классическая для многих. Но сегодня мы поговорим о джазе. Я надеюсь, получится разубедить тех, кто считает, что это скучная музыка, как-то заинтересовать. Поэтому сегодня мы начнем с истории джаза, то есть вообще обсудим, откуда он взялся. Начнем с того, что джаз — это музыкальное направление, которое возникло в США в самом начале 20 века. То есть относительно классической музыки это прям новый еще молодой жанр. Но откуда он вообще в Америке взялся? Он не мог появиться из вакуума. И вот мы поймем сегодня, что же стояло за всем этим. Для этого нам придется вернуться в 17 век. Да, так далеко. В 17 веке процветало рабство и работорговля. Чтобы вы понимали, в то время еще даже не было Баха. Он родился в конце 17 века, а творил вообще в 18 веке. В 17-18 веках был пик работорговли. И за эти 2 столетия из Африки вывезли примерно 15 миллионов рабов. Просто подумайте о этих числах. И если вы думали, что все они дошли до конечной точки, то, естественно, нет. 5 миллионов, то есть это треть, умирало по дороге. Думаю, объяснять, почему не все доезжали, не надо. Ездили они, естественно, не бизнес-классом. Нам здесь важно что? То, что одним из важнейших источников джаза, это были именно африканские песни, африканские ритмы, причем вывозили их еще по особым правилам. Рядом не везли и, соответственно, потом в одно место не направляли рабов, африканцев из одного племени, потому что, во-первых, они разговаривали на одном языке, а во-вторых, ну, скорее всего, они являлись родственниками. Зачем это делалось? Когда люди разговаривают на разных языках, шанс, что они поймут друг друга и будет бунт, сильно снижается. Плюс, когда у тебя отнимают родственников, это сильно морально бьет. Поэтому подавляли их как могли. И вот представьте, люди были привезены в другую страну, работали там в нечеловеческих условиях и не имели никакого контроля над жизнью. Так еще им приходилось учить язык своих рабовладельцев, потому что друг друга они не понимали из-за того, что были из разных племен, и еще и не понимали, какие приказы им отдают. Да, формальная работорговля была запрещена Англией и США, самыми крупными на тот момент государствами-работорговцами, в начале 19 века. Но, как это часто бывает, на деле борьба с ней продолжалась до конца столетия. Этот небольшой экскурс в историю был необходим, чтобы понимать культурный код вообще джаза. Но вернемся к источникам. То есть мы понимаем, у нас есть Америка, новое образовавшееся государство, туда съезжаются европейцы, которым Европа уже поднадоела, и привозятся рабы. И вот именно на этой почве рождается джаз. Откуда он появляется? Ну, начнем с того, что африканские невольники привозят с собой свою музыку, свою разноплановую музыку, потому что, опять же, они были из разных племен, разные обряды, разные действия. И одним из важнейших источников, повлиявших на появление джаза, были ритмы Западной Африки. Да, когда в прошлый раз мы обсуждали «Весну священную», в которой Стравинский использовал архаичную музыку, обращался к языческой Руси, там тоже одним из главных компонентов был ритм. Здесь аналогичная ситуация. Ритм был важнейшей составляющей различных обрядов. Для африканских ритмов была характерна полиметрия. Сейчас объясню, что это за сложный термин. Поле, ну, означает множество. То есть у нас есть полигами, есть моногами. Я думаю, весьма понятный пример. Здесь аналогично. Ну и метрия означает сам метр, то есть ритм. То есть пока кто-то отбивал один ритм, рядом хлопал другой, поверх него накладывался, и из-за этого такой получался интересный узор. Но идем дальше. То есть это было то, что привезли с собой африканцы. Но дальше они работали на плантациях, собирали хлопок. И во время этого действия, чтобы хоть как-то скрасить этот процесс и вообще свою тяжкую жизнь, а жилось им, ну, действительно, нелегко, были рабочие песни. То есть пока они работали, они что-то напевали. Стоит отметить, что эти песни появились не в 17 веке, естественно. То есть проходил какой-то период адаптации, когда африканцы выучили другой язык, чтобы понимать друг друга и понимать своих рабовладельцев. И вот когда уже появился единый язык, на котором можно было разговаривать, появляются и песни. Рабовладельцы одобряли этот вид времяпровождения, потому что ритмичные и согласованные действия увеличивали производительность этого изнурительного труда. Также они мешали рабочим вести их разговоры и, как следствие, мешали им договориться о бунте. И поэтому рабовладельцы не запрещали, а даже иногда приказывали рабочим петь. Да, эта история тоже не нова, особенно для России. Если вспомнить бурлаков на Волге, то мы вспомним, что они тоже пели, чтобы действовать в едином ритме и чтобы хоть как-то скрасить эту жизнь. Еще одной характерной особенностью рабочих песен была форма «call and response». То есть вопрос-ответ. Из-за того, что они до этого не готовились, не репетировали, что логично, им это было просто не нужно, они импровизировали, и, допустим, какая-то группа запевала какой-то мотив, другая им отвечала. Либо один человек, и ему отвечали, либо все вместе. К сожалению, вставлять сюда кусочки примеров не позволяют авторские права, поэтому ссылки на все примеры я размещу в телеграм-канале подкаста «Ненудная классика». Следующим источником джаза были негритянские религиозные песни, то есть спиричуэлсы. Что это вообще такое? И как они появились? Когда жизнь такая тяжелая, единственное, что спасает, это вера. Европейцы навязывали свою веру для того, чтобы оставить меньше корней родных, и потому что считали, что это единственная возможная вера. Но африканцы тоже подстраивали ее под себя. Они добавляли туда свою веру, которая была языческой и завязана на ритмах, на обрядах. То есть они почитали одного Бога, Иисуса Христа, но при этом на свой манер. Им вообще было без разницы, в кого верить, лишь бы кто-нибудь помог. Естественно, в церкви к белым господам африканцев не пускали, но это не мешало им устраивать свои богослужения. Спиричуэлсы имели импровизационный характер. То есть вот что было на душе, то они и пели. Пели они на английском, и чтобы внести вот что-то божественное, оно все базировалось на христианских гимнах и псалмах. Но, как мы уже понимаем, ритмы использовались как раз-таки африканские, что очень не нравилось рабовладельцам, но приходилось мириться. Спиричуэлсы исполнялись, например, во время похорон, во время погребального обряда. Очень советую посмотреть фильм «12 лет рабства», и в нем есть сцена похорон, в котором как раз-таки используются спиричуэлсы, то есть таким образом они провожали в иной мир. Следующим источником джаза были негритянские бытовые песни, это были баллады, и это был блюз. Блюз исполнялся, конечно, не только как в бытовом плане, но и во время работы, но при этом он не относится к рабочим песням. Что такое блюз? Ну, на самом деле, многие наверняка слышали о нем и слушали его. Луи Армстронг говорил, что блюз — это когда хорошему человеку плохо. Да, само название нам говорит о том, что это тоска. И, соответственно, это песни, в которых была возможность высказаться и пожаловаться о своей тяжелой жизни. Блюз никогда не поется о том, какая прекрасная жизнь, как солнышко светит, как все прекрасно. Нет. Блюз поется о безденежье, о ужасной жене, о всем отвратительном. И на самом деле тот самый архаичный блюз, который исполнялся тогда на тяжелых работах, в тюрьмах, на каменоломнях, он лег в основу многих стилей современных, вокальных и инструментальных. Он передал свои гены року, соулу, ритм-н-блюзу, фанку, ну и, естественно, джазу. Но было бы ошибочно предполагать, что только африканские ритмы и вот музыка, которая исполнялась рабами, это все джаз. Нет, на самом деле музыка белых переселенцев, она тоже повлияла. Американская народная музыка, их, а именно кантри, тоже являлась важной частью джаза. Стиль кантри вообще переводится кантри как сельский, то есть это что-то такое деревенское. Он возник в англо-американских народных песнях, танцев вот как раз тех самых белых переселенцев. И музыка вестерн, то есть западная музыка, была распространена к западу от реки Миссисипи и создана ковбоями, лесорубами, охотниками, шахтерами, то есть тоже рабочими, но при этом все-таки не невольниками. Можно считать, что кантри — это такая своеобразная альтернатива блюзу черных, стиль которых, несомненно, повлиял на кантри. Вся эта музыка считалась субкультурой, то есть в приличном обществе кантри и вестерн вы бы не услышали. И вплоть до 20-х годов 20 века презрительно именовалась хиллбилли, то есть деревенщиной. В общем, музыка белых переселенцев, их такие рабочие песни тоже, конечно, внесли свою лепту. И еще немаловажная и достаточно интересная, это была музыка менестрелей, как один из источников джаза. Менестрели — это вид музыкального театра. Менестрел-шоу отличались от представлений средневековых менестрелей, если вы о них подумали. Откуда он вообще появился? Он появился в 30-х годах 19-го столетия, и поначалу труппы менестрел-шоу состояли из белых артистов, которые гримировали под негров. Репертуар таких театров составляли комедийные пьесы, носившие, ну, в какое время, откровенно российский характер. То есть белые артисты пародировали фольклор чернокожих американцев, изображая карикатурную жизнь и нравы черного населения Америки. Центральным персонажем таких представлений был Кун. Кун — это плотоватый афроамериканец, такой стереотипный образ, крайне похотливый и вороватый. С музыкальной точки зрения менестрел-шоу состояли из обычных таких эстрадных европейских песенок, фортепианной музыки, прообраза рэгтайма, о котором мы тоже поговорим, но не в этом выпуске, украшенными острыми ритмами, под которые исполнялись гротескные и карикатурные танцы. Во второй половине XIX века появились труппы министрел-шоу, в которых выступали и афроамериканцы, загримированные под белых, такая ответочка была. Но сатира черных артистов не была откровенно грубой, потому что им бы не позволили настолько самовыражаться. Их сатира лишь высмеивала самодовольство белых хозяев жизни. Позднее стали появляться смешанные составы, конечно, действительно позднее. И на самом деле это, с одной стороны, ужасное проявление расизма, но, с другой стороны, это было важным этапом, потому что эти министрель-шоу транслировались не только в театрах, также их показывали и по телевидению, и это позволяло открыть остросоциальную тему. Они высмеивали со сцены рабство, унизительное вообще для человека. А когда люди смеются вместе, то в этот момент они не испытывают никакой вражды друг к другу. Поэтому это был важный этап в формировании джаза. И также, помимо остросоциальной темы, они привлекали общественное внимание к негритянскому народному искусству, потому что интерпретировали для своих гротескных пьес целый ряд песен и танцевальных жанров в духе негритянской музыки. И поэтому она стала более доступной и понятной широкой публике. Несмотря на то, что многие считают, что джаз — это исключительно музыка афроамериканцев, на самом деле джаз появился в молодой стране, где встретились выходцы из Африки, из старой Африки и из старой Европы. И только в таком молодом государстве, не обремененном еще своей музыкальной традицией, было возможно появление чего-то нового. И вот в этом синтезе, в котором переплавились множество музыкальных составляющих, и появился джаз. Чтобы понимать джаз и понимать, о чем там поют, почему, допустим, в блюзе постоянно какая-то тоска, важно знать истоки, важно знать, откуда это вообще взялось и почему они так пели, почему спиричуэлсы были так важны и так связаны с религией. Для понимания такой музыки нужно знать контекст. И вот с этим контекстом мы сегодня и познакомились. Если вы слушаете этот подкаст на Яндекс.Музыке, тогда к нему, я надеюсь, что у меня получится прикрепить плейлист со всеми материалами дополнительными, чтобы вообще понимать не просто на словах, что такое spirituals и что такое блюз, а чтобы и послушать, и проникнуться. Ну а для тех, кто слушает на других подкаст-платформах, есть телеграм-канал, который, напоминаю, называется «Подкаст Ненудная классика», где будут все ссылки. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки, делитесь своим мнением или любимыми композициями джазовыми. И услышимся в следующую среду.